Глава вторая. Кто живет в палеозо? В пятницу днем Алиса, как обычно, пришла из школы и удивилась. Папа был дома. Это было странно, потому что Алисин папа, профессор Селезнев, работает директором космозо. Это космический зоопарк. В нем содержат зверей, которых поймали на других планетах. Алиса даже летала вместе с отцом на корабле «Пегас» за космическими зверями и пережила немало приключений. Раз профессор Селезнев работает директором зоопарка, то домой он редко приходит вовремя. Но мама к этому привыкла, потому что она архитектор, строит дома на разных планетах и тоже часто опаздывает к обеду, ужину и завтраку. Только домашний робот Поля никогда и никуда не опаздывает и мечтает, чтобы его хозяева когда-нибудь вышли на пенсию и занялись тихими делами. Например, собирали бы марки, вышивали или читали старинные бумажные книги. Робот Поля считает, что родители испортили свою дочку Алису, которая растет такой же непоседой, как ее папа и мама. И это плохо кончится. Что значит «плохо кончится»? Он не объясняет, а начинает перемигиваться разноцветными огоньками, поскрипывать, напевать походные песни и уходит к себе в комнату, где лежит его коллекция монет. Робот Поля – нумизмат, один из немногих нумизматов среди домашних роботов. В тот день Алиса пришла из школы, а ее отец уже был дома и даже обедал. Робот Поля был счастлив. Он надеялся, что профессор наконец-то начал нормальную жизнь. Но Селезнев ничего такого не начал. «Алиса», — сказал он, — «я улетаю на остров Элис у берегов Шотландии. Ты знаешь, что там?» «Разумеется, знаю. Не маленькая. 1000 лет собираюсь туда сгонять. По времени все не хватает.
Вернусь я завтра. Там возникли проблемы, и Роро хочет посоветоваться».
«Папочка», — взмолилась Алиса, — «мне сегодня и завтра совершенно нечего делать. Может быть, мне слетать в палеозо вместе с тобой?»
«Но у меня там серьезные дела», — ответил профессор Селезнев.
«Вот именно», — согласилась Алиса. «А мне хочется посмотреть на Бронтю. Ты же знаешь, что этот бронтозавр — мой друг детства. Мы с ним вместе росли».
Селезнев улыбнулся. Он уже готов был согласиться. Но робот Поля возмутился.
«Для кого же я буду завтра обед готовить?» — спросил он строго. — «Вас не будет, ребенка вы отрываете от дома, а ваша мама вообще вторую неделю на Марсе. Так жить нельзя».
— «Так жить нужно», — возразила Алиса.
Робот обиделся и ушел, а профессор Селезнев сказал дочке, чтобы она одевалась потеплее, потому что октябрь у берегов Шотландии довольно холодный месяц, и там дуют сильные ветры. Робот с ними не разговаривал и даже не вышел проводить, но его тоже понять можно. Полет на флайере до острова Элис занял чуть больше часа. Наконец-то Алиса смогла посидеть с отцом и поговорить с ним о школьных делах. Ей бывало скучно без папы, а папа этого не понимал.
Флайер пролетел над Европой, которая была закрыта облаками, и поэтому Алиса ее почти не видела. Но над проливом Ла-Манш облака разошлись, и Алиса увидела белые скалы Дувра. Потом они пересекли всю Англию и вдоль ее западного побережья полетели на север, к Шотландии. Для тех, кто забыл или болел, когда на уроке проходили Британию, я напомню. Есть такая страна – Великобритания. Она занимает остров, который лежит на самом краю Европы. За ней уже нет никакой земли, и начинается Атлантический океан. Великобритания – это название всей страны. Но на самом деле она состоит из нескольких стран. Они объединились и живут вместе. Южную половину острова занимает Англия, северную – Шотландия. На западе расположен Уэльс, а часть небольшого острова, который лежит за Уэльсом, называется Северной Ирландией или Ольстером. Так что, когда вы будете в Великобритании, которая, кстати, еще зовется и Объединенным Королевством, потому что у всей страны всегда был один общий король или королева, не путайте названий. И шотландцы, и англичане за этим строго следят. Алиса, конечно, обо всех этих хитростях знала. Они с папой летели именно в Шотландию. Под флайером тянулись изрезанные безлесые берега, о которые разбивались злые океанские волны. Порой быстрые серые облака закрывали землю и море. Потом острый скалистый пик прорезал слой облаков. А вот и остров Элис. Сверху он казался совсем небольшим. На одном его конце поднималась башня замка. За ней тянулся зеленый газон, посреди которого росло несколько деревьев. Дальше находился прозрачный купол, каким обычно покрывают футбольные поля. Под ним виднелись деревья и кусты. А перед замком располагалась небольшая бухта с причалом для кораблей и площадкой для флайеров на берегу. Там профессор Селезнев и посадил свою машину. Его уже ждали. Директор палеозо Ронни Робинсон, волосатый, усатый и бородатый, похожий на бармалейского сыночка, протянул руку Селезневу, потом поздоровался с Алисой и сказал: «Добро пожаловать, славная семейка Селезневых! Я давно вас жду! Ну, что будем делать? Пообедаем или сначала осмотрим мое хозяйство?»
«Можно мне повидаться с Бронтий?» – спросила Алиса. «Ведь я его помню еще совсем маленьким!»
«Я знаю», — сказал Руро, — «что Бронтя провел первые годы жизни в космозо. Но что делать? Тогда еще не было нашего. Я надеюсь, что ему здесь интереснее, чем в Москве. По крайней мере, у него появились друзья своего круга».
От посадочной площадки, на которой стояло три флайера, до стены замка Little High Castle было шагов 20. Ворота, сбитые из седых от времени и непогоды бревен и обшитые полосами ржавого железа, были приоткрыты. В воротах стоял старый робот и раскуривал трубку.
«Ну, я же предупреждал», — сказал директор палеозо. «Прости, шеф», — прохрипел робот. «Воля у меня слабая».
Раньше Алисе не приходилось видеть курящих роботов, и директор Руро пояснил:
Я получил списанных роботов из МЧС. Была такая организация, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Как где случится ситуация, или прорвется канализация, или начнут на людей тигры бросаться, или сосед полезет драться, вызывает спецкоманду по рации. Они приезжают, пожалуйте спасаться.
Ха, а вы, оказывается, поэт, засмеялась Алиса.
Это нечаянно получилось, ответил директор. А роботы у меня опытные, но старые и с причудами. Им работы хватает.
Они вошли во двор замка. Двор был вымощен булыжником. Кое-где между камнями проросла трава. Слева стоял директорский дом, а прямо перед Алисой сигнальная башня. Перед входом в башню их встретили два биолога, тоже прилетевшие в Палеозо. Индийский профессор Сингх из Бомбея и доктор Чжан Цзолинь из Шанхая. Профессор Сингх был невысоким, смуглым, толстым мужчинкой с бородкой и усиками и в белой челме. Его маленькие черные глазки походили на маслины, толстые короткие пальцы украшали огромные перстни. Он совсем не был похож на профессора, а больше на торговца сладостями. Доктор Чжан Цзолинь был старше своего коллеги, но в его черных волосах не мелькало ни единого седого волоска. Худой, сутулый профессор в черном костюме казался очень строгим, как старый школьный учитель математики. Биологи познакомились. Взрослые знали друг друга, но с Алисой они еще не встречались.
«Давайте поднимемся на башню», — предложил Роро.
Башня замка была довольно высокой, наверное, с пятиэтажный дом. Вокруг каменного столба кружилась винтовая лестница. Когда Алиса вышла на верхнюю площадку, на нее накинулся ветер, который принялся толкаться, шуметь в ушах и трепать за волосы.
«Я наверняка схвачу насморк», — забеспокоился профессор Сингх из Индии.
Он очень боялся сквозняков и холода. Алиса посмотрела вокруг. Слева простирался безбрежный океан, похожий цветом на облака, только чуть темнее. Справа, за проливом, были видны скалы. Там начиналась Шотландия. Чайки велись над башней и пронзительно кричали, словно выпрашивали угощение. Но Алисе нечем было угощать чаек. Она крикнула им: «Не ленитесь, в море много рыбы!» Чайки обиделись и улетели. Ученые подошли к зубцам башни. Между зубцами стояли большие подзорные трубы, через которые можно было наблюдать за обитателями зоопарка. Алиса тоже подошла к краю площадки, посмотрела в трубу и удивилась. Прямо рядом с ней шел мамонтенок, совсем еще маленький, но покрытый волосами, свисавшими до самой земли. Он крутил головой.
«Маму ищет», — сказал доктор Сингх.
И тут Алиса громко прошептала: «Смотрите, он же нападет на ребенка!» И все увидели, что по кустам крадется тигр.
«Саблезубый тигр», — пояснил Роро.
Клыки у тигра были такими длинными, что из них можно бы выточить кривые сабли. Тигр крался за мамонтенком. Вот он прижался к земле, как кошка, которая выследила мышку. Только кончик хвоста нервно бил по траве.
Но директор Роро вовсе не встревожился.
«Сейчас вы увидите», — сказал он, — «как у нас поставлена охрана животных».
В то же мгновение пенек, возле которого готовился к прыжку тигр, подпрыгнул, и из него вылезли когти. Когти шевелились перед самым носом тигра. Пенек делал вид, что сейчас сделает из хищника отбивную котлету. И тигр смертельно перепугался. Он пополз задом наперед и скрылся в кустах.
«Но так как тигров мало, и мы не хотим, чтобы они каждого пенька пугались», — сказал Роро, «то в кустах его ждет большой кусок мяса. Покушает и обо всем забудет».
А мамонтенок тем временем усмотрел вдали маму, мамонтиху. Она задумчиво брела по траве и о чем-то думала. Наверное, ей было странно, почему она оказалась на острове и где все ее родственники.
«Здесь, на открытом воздухе, у нас живут только те звери, которые не боятся холодов. Видите, вон идет красавец!»
Красавцем оказался первобытный олень. У него были такие рога, что на них, как на вешалке, уместились бы куртки целого класса. Олень очень хотел всем понравиться. Он медленно поворачивал гордую голову и искал зрителей. Но зрителей не было, потому что все, и полосатые волки, и пещерный медведь, и зайцы с длинными хвостами, и даже лягушки размером с футбольный мяч, которые сидели вокруг небольшого озерка, были заняты своими делами.
«А неандертальцев у вас нет?» — поинтересовался мистер Синг, который боялся сквозняков.
«Неандертальцы — люди!» — возмущенно воскликнул доктор Чжан Цзолинь. «Разве можно людей держать в зоопарке?»
«Если им нравится», — пожал плечами профессор Синг. «Пускай живут где угодно, хоть в птичнике».
«Нет, у нас неандертальцы не водятся», — улыбаясь, сказал директор Роро. «У нас вместо них достаточно туристов, и они бывают куда более первобытными, чем любые троглодиты».